РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
Давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. И сегодня у меня в гостях Илья Авербух. Советский российский фигурист, заслуженный мастер спорта, награжден Орденом Дружбы, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании. Все это лишнее, потому что это просто легендарный Илья Авербух. Здрасте.
Здравствуйте, что вам легендарный?
Ну, потому что...
Надеюсь, пока еще не легендарный.
Слушайте, знаете, я читала очень много ваших интервью, и мне показалось, что вы везде как-то вот так вот четко разделяете свою спортивную жизнь и потом режиссерскую. Это так?
Да, абсолютно. Это два диаметральных человека, и то, что я в спорте, конечно, где-то многого добился вместе с Ириной Лобачевой под руководством Натальи Ленчук, Геннадия Карпоносова. В этом очень много заслуги и Иры, и тренера. Наверное, я считаю, даже меньше моей заслуги, потому что я не любил тренироваться.
Вы лентяй, что ли?
Да, ну, в общем, по накатанной шел. Но есть разное, наверное... Это, если бы я сейчас сказал, я лентяй, это выглядело бы кокетством.
Но это неправда.
Это выглядело бы кокетством, наверное. Нет, я просто... Ну, я не люблю физические нагрузки, я не люблю физические упражнения, изнуряющие упражнения. А спорт — это в первую очередь...
Говорит призер Олимпийских игр.
Ну, когда ты с детства этим занимаешься, понимаешь, что ты уже бежишь по этой дистанции. Я же не там в 20 лет вдруг решил заниматься и стал там бешено тренироваться. Ты с детства тренируешься. Ты привыкаешь к этим нагрузкам, ты привыкаешь к этому распорядку дня, в котором 6 часов принадлежит тренировкам, потом 8 часов. И я как раз как изнутри, я понимаю, что со стороны, когда смотришь на спортсменов, это, конечно, такие герои. Но, в общем-то, они герои по накатанной дороге, и мы герои по накатанной дороге. То есть ты идешь, с детства тебя тренируют быть вот таким героем. Просто важно, чтобы в начале дороги твои родители, наверное, все-таки где-то не проявили малодушие. Важно, чтобы тебе повезло с тем видом спорта, если мы говорим про спорт, в который тебя отдали. Просто вот он ложится на тебя, он координационно тебе подходит эмоционально. И важно, чтобы какие-то вещи, которые возникают уже а в юношеском возрасте, который начинает отвлекать, там, не знаю, различные вещи, не повлияли на то, чтобы ты сказал, все, я заканчиваю, я начинаю заниматься чем-то другим.
Вот для меня всегда вопрос, о котором я думаю, что люди, которые с раннего детства, там, с 3-4 лет, как в фигурном катании, подчинены вот этому режиму дня, этой нагрузке. Ведь это, на самом деле, такая работа, да, с утра до ночи. И вдруг, когда они уходят из спорта, это все заканчивается. Но у вас же не было вот обычного детства, да, у вас же не было там плавного перехода из школьной, там, относительно беззаботной жизни во взрослую, да, в какого-то вот такого постепенного накапливания ответственности. У вас сразу была ответственность, можно сказать, там практически по рождению, и вдруг потом все заканчивается, и вы оказываетесь в другом, не очень знакомом вам мире. Ведь так же получается?
В принципе, да. Но как уже миллионы раз рассказано про эту историю, про тяжелые спортивные судьбы, как им тяжело адаптироваться после спорта.
Вот ваша личная история какая?
Да, я всегда говорю о том, что, естественно, есть плюсы и есть минусы, но, в общем... Спорт, если ты добился результата, все дальше идет от тебя. Потому что спорт тебе дает в любом случае очень хороший трамплин для следующего проявления в твоей жизни. Если, конечно, ты считаешь, и есть это главная ошибка многих спортсменов, что они вот столько там пахали, вот это вот разговоры за столом, трудились, за родину страдали, а теперь им все должны. Вот если ты занимаешь позицию, что тебе должны, должно государство, должны... болельщики должны все, за кого ты так, в общем, выступал. А на самом деле ты выступал, в первую очередь, за самого себя и, конечно, за страну. Но ты хотел повесить себе медаль на шею. И здесь надо просто быть максимально честным самим собой. Если ты честен сам с собой, то ты понимаешь, что дальше надо так же пахать, дальше надо идти. У тебя есть возможность, у тебя есть трамплин, у тебя есть известность. К тебе все очень доброжелательны, потому что наша страна, ну, я думаю, что практически в каждой стране, но я отвечаю за нашу страну, к спортсменам очень трепетное отношение. И
первые пару лет, пока не забыли.
Ну, нет, неправда. Как раз вот я не чувствую, я всегда чувствую, что есть это. Конечно, что значит забыли? Конечно, уже появляются новые чемпионы, но все равно к спортсменам у нас трепетное отношение, поэтому их так часто в Думу выбираем, потому что мы не слушаем то, что они говорят. Ну, он чемпион, давайте будем за него голосовать. Мы всегда готовы пригласить. И, в общем, это приятно, это заслуженно, потому что, конечно, спортсмен большую часть своей жизни отдает спорту в юности, и ему достаточно сложно адаптироваться. Но, возвращаясь к своей истории, я как раз абсолютно понимал, что мне никто ничего не должен, и никто, и как вот вы сейчас говорите, что это на пару лет, я понимал, что та известность, которая пришла благодаря не золото, но серебро Олимпиады. А у нас, кстати, любят тех, кого немножко обидели.
Нет, ну вы были красивые пары, чего говорить. Знаете, вот, знаете, есть чемпионы, которых не любят.
Да,
а
чемпионат мира, а мы выиграли с Ириной. В общем, я понимал, что это нужно, можно сказать, монетизировать. Я не говорю, что, в принципе, может, я сейчас не совсем правильное слово, не капитализировать, наверное, правильно. Причем капитал может быть не обязательно финансовый, потому что, конечно, что там можно капитализировать? А именно набрать те связи, тот интерес. Потому что, конечно, пока ты на волне, с тобой многие хотят познакомиться, тебе многие обещают какую-то поддержку и так далее. Потом, конечно, все это превращается в бла-бла, и 90% этих обещаний растворяются, как вода в песке. Но ты еще раз должен сам знать, что твоя медаль... Это твоя медаль, которая пусть радует тебя дома, висит, и она, ты ей всегда можешь гордиться, никто тебя ее не отнимет. Но это не медаль, которая будет тебя дальше кормить, обеспечивать твою семью и финансово, и обеспечивать тебя работой. Я это понимал с первой секунды, в принципе, когда катался и не строил никаких иллюзий. Возможно, поэтому переход мой из спортивной жизни в жизнь иную был просто радостью для меня, потому что я ждал уже несколько лет, когда закончится спорт и когда я смогу себя реализовать.
А кто вам помогал? Вот первые месяцы года, кто помогал вам в этой новой жизни себя начать реализовывать? Кто пообещал и не слился потом?
Ну, наверное, если говорить так о советах и о финансовой помощи, это мой большой друг, это Михаил Куснирович, который в 2002 году впервые вошел в олимпийское движение и экипировал нас своей замечательной формой. Сейчас можно спокойно говорить уже, видите, не в качестве рекламы, потому что Миша уже последнюю Олимпиаду вышел. Не знаю, дай бог ему вернуться, потому что мы были, конечно, самыми красивыми. Но так или иначе, Михаил, когда я вернулся в Россию, оставив мне телефон, мы жили последние 8 лет и тренировались в Соединенных Штатах Америки с Ириной. И когда я завершил свою карьеру, я первое, что сказал, мы возвращаемся в Россию. Это не был...
Ирина согласилась? Для нее это было легкое решение?
Да. Угу. Не было тогда никаких проблем, но я еще раз не хочу говорить, что это было какое-то патриотическое решение, что только я буду на родине, вот это все наносное, это все неправда.
Национальное было решение.
Это было понимание, что здесь... дома у себя с людьми, которые меня слышат, с которыми я говорю на одном языке. Мои амбиции быть больше, чем тренером, подкатчиком, который тренирует на катке, невозможны. То есть невозможно было бы мне никогда организовать такое ледовое шоу в Соединенных Штатах Америки. Невозможно было бы стать продюсером такого телевизионного проекта, который у меня получился. Не потому, что...
Нет, это вы сейчас говорите. Тогда вы еще этого не знали, что у вас будет первый канал.
Нет, я знал. Я жил 8 лет в Америке. Я знал все прекрасно про эту замечательную страну. Я ее очень люблю. И мне очень комфортно было.
Вы были уверены, что так будет успешно?
Очень, ну, просто каждому свое. Ну, вот есть свои американские прекрасные спортсмены, у которых гораздо... Ну, другая история. Это все в книжках для всех равные возможности. Это совсем не так. И тебе отводится то положение, которое есть. Вот ты спортсмен, ты можешь дальше идти, вот, пожалуйста. Возможно, если бы я там бросил все, пошел бы учиться, и все может быть. Но я абсолютно понимал, что путь к самореализации в моей стране, в России, для меня открыт гораздо больше.
А кроме Куснировича, кто был рядом? И какие были первые проекты, которые вы уже сейчас расцениваете как суперпрофессиональные? Вот
ну, честно говоря, конечно, образовалась команда, но она впоследствии образовалась. Я не могу сказать, что кто-то прямо вот сразу был рядом. Я, можно сказать, как лягушонок в кувшине взбивал молоко, превращая его в масло. Я организовал некие ледовые шоу, которые Сейчас, конечно, мы вспоминаем с улыбкой, но у них был особый драйв. Я не начинал с города Москва, как некоторые мои коллеги. Мы первый тур начали по Сибири. Это был Новосибирск, Кемерово, Омск, еще ряд городов замечательного, Кузнецк, где нас потрясающе принимала публика, где финансовая модель пока не работала в тот момент. Но это были очень светлые такие прям воспоминания навсегда. Это рождение моего проекта. Тогда же впервые и сразу со мной начали выступать те ребята, которые, с которыми вот мы недавно отметили 15-летие уже совместной истории, а еще и действующими спортсменами тогда многие были. Такими, как Таня Навка, Роман Костомаров, например, Маша Петрова, Леша Тихонов, Альбен Денко, Максим Ставицкий. Все тогда еще катались в любителях. И поехали мы в этот тур, и это было большим-большим событием. Но рождением меня как продюсера и уже организатора, я считаю, что, конечно, это шоу все-таки в Москве, которое состоялось «Вместе навсегда» на малоспортивной арене, вот где как раз меня и финансово в том числе поддержал Миша. И оно тогда состоялось. Это был такой момент, когда впервые, сейчас так кажется странно, но Лужники были переполнены. А действительно впервые. Сейчас фигурное катание находится в топе. Сейчас много его показывают. Сейчас все-все-все по-другому. Но вот в мою бытность чемпионатов России это были абсолютно пустые трибуны, на которых сидели мамы, папы, бабушки и дедушки. И, в общем-то, интерес к фигурному катанию такой и был. И несколько попыток сделать ледовое шоу, в том числе и моих коллег, были неудачными. Зритель не шел. Не получалась эта история. Это абсолютно честно. А потом получилось, и дальше, конечно, я поймал кураж, и это очень долгий разговор и очень короткий. Ну, в общем, все пошло как на какой-то волне.
А вот как вы думаете, что было драйвером чего? То, что стал вдруг возвращаться интерес к фигурному катанию, наши спортсмены стали успешнее выступать, трибуны стали заполняться, и это потащило ледовое шоу наверх? Или наоборот? Вот эти ледовые шоу с этой тактикой объезда регионов и нестоличных городов вдруг вернули, в том числе, интерес к спортивному фигурному катанию.
Я думаю, что если мы говорим, что первичнее, яйцо или курица, тут всегда могут быть споры. Я считаю, что, конечно, в первую очередь все равно первичен спорт. И после 2002 года это такая была переломная Олимпиада. Она была тоже очень скандальной, если кто-то вспомнит, особенно в фигурном катании. Мы на той Олимпиаде, во-первых, выиграли очень мало медалей в Солт-Лейк-Сити.
Это когда Слуцкая?
Это когда Слуцкая, да, должна была выиграть, заняла второе место.
Да.
И когда было две медали, одна была у Елены Бережной, Антона Сихрулидзе, потом был безумный скандал, еще одно золото дали канадскому дуэту. Это вообще впервые в истории.
И больше не было с тех пор.
Такого, я думаю, никогда и не будет. В общем, это такое первое такое политическое истории, когда при этом мы почувствовали, в общем, защиту и любовь страны. После этого начался подъем. И все равно мы выступили достаточно успешно. Оно дало результат. После этого в 2006 году было триумфальнейшее выступление наших ребят. Олимпиаду выиграли в мужском одиночном катании Женя Плющенко, в танцах Татьяна Навка и Роман Костомаров, в парном катании Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. То есть у нас 3 золота из 4 возможных и бронза опять Ирины Слуцкой. И на фоне этого грандиозного успеха появляется еще и телевизионный проект, который, конечно, представил ребят уже совсем в другом ключе. И как людей, в первую очередь, и их характер, и их артистизм совсем другой мы получился. И, конечно, что здесь первичней? Никогда бы телепроект не выстрелил, если бы в нем не выступало такое созвездие олимпийских чемпионов. Но и без телевизионного проекта, возможно, такой дикой популярности, которая пришла именно к вот этому золотой когорте чемпионов Турина, она бы и не пришла. Поэтому здесь одно дополняет другого. Но если в сухом остатке, то все-таки в первую очередь надо выиграть и стать чемпионом, а потом все остальные шоу.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Сколько сегодня у вас спортсменов более или менее постоянно задействованы только в ваших шоу?
Ну, сначала мои проекты складывались как... Я старался как можно больше приглашать различных спортсменов, но потом я понял, что мне очень важно работать именно с теми людьми, на которых я могу положиться, потому что и положиться и творчески, и человечески, с кем мне органично, потому что, конечно, мне стало тесно в рамках только ледовых шоу, где шоу-дивертисменты все выступают, я стал создавать спектакли, открыл эту нишу, которую сейчас, опять же,
многие ваши коллеги
все работать.
Да.
В общем, на самом деле, прорубал и также и тур выдвижением пытались сделать. Прорубаю это окно, и вот сейчас такой спектакль, история, это сейчас, в общем, в России, наверное, хедлайнер абсолютно по ледовым проектом, контентом, а именно театральным спектаклем на различные вкусы и для детей, и для взрослых. И, в общем, ледовая индустрия, она так прям пошла вперед, и слава богу. И поэтому я состав участников, ребят, которые работают со мной, он так выкристаллизовался. И это вот ребята, с которыми, в общем-то, я и начинал всю свою дорогу, как я уже говорил.
Давайте их перечислим.
Это, конечно, Алексей Ягудин, это Роман Костомаров. Вот несколько лет назад Татьяна Навка начала делать свои проекты, но мы по-прежнему общаемся. И когда пересекаемся, работаем вместе, как, например, Таня с Ромой выступали в моем шоу «15 лет успеха» недавно.
То есть
недавно.
Вы безревностно относитесь к этим?
Нет, ну, она уже как вышла из-под крыла, да, так, но мы с Таней по-прежнему, еще раз говорю, общаемся, хорошо, дружим, но 12 лет мы работали вместе. Это пара Татьяна Навка и Роман Костомаров. Сейчас Рома выступает с Оксаной Домниной. Опять же, Оксана Домнина и Максим Шабалин влились в мой коллектив. И тоже очень долгие годы мы вместе. Там же и чемпионы мира и Европы Мария Петрова, Алексей Тихонов, которых я очень люблю, и их любит очень страна. Маша, Леша, вот радость наша. Альбена Денкова и Максим Ставицкий, чемпионы мира, двукратные чемпионы мира в танцах на льду.
И от также, Болгарии, давайте
да,
напомним.
От Болгарии. Сразу завершив свою карьеру, вошли в мой коллектив и ни разу за эти 15 лет нигде в других шоу не выступали.
Смотрите, вы работодатель на самом деле, да, такой постоянный и гарантированный для целой когорты великих спортсменов.
Ну, в общем, да, конечно. Это такое же, да, это большая
индустрия.
Они могли
бы стать тренерами, успешными предпринимателями, все 100%.
Нет, конечно.
Вы их не лишили тем самым тренерской судьбы счастливой? Как вы думаете?
Нет, точно нет. Просто работодатель такая немножко жестковатая такая форма. Но, с другой стороны, конечно, понимая, что я хочу, чтобы люди работали всегда... Я работал с теми, с кем это был единый коллектив. Соответственно, я вешаю на себя большой груз ответственности с тем, чтобы обеспечивать их работой на весь год. То есть, предлагая ледовое шоу, предлагаю большую загрузку. Потому что, конечно, экономически выгоднее работать точечно, например, только там в новогодний период, когда действительно это очень востребовано. А потом все разбежались, ну, куда вас пригласили, там вы катаетесь, везде какие-то по миру возникают шоу, потом опять собрались.
А вы прям 12 месяцев в году?
Да, мы работаем, да, у меня очень большие летние проекты, уже 6 лет я работаю в Сочи, на протяжении 3,5, иногда 4 месяцев мы работаем, это очень успешно, никто в это не верил, это абсолютное такое российское ноу-хау, мы работаем в Ледовом дворце «Айсберг», и в этом году также продолжаем работать, и всех приглашаю на возвращение легендарного спектакля, здесь можно сказать, легендарного «Кармен», и зрительский интерес класс только что прошли с огромным успехом его гастроли в Санкт-Петербурге. В этом же году мы открываем вот совсем уже недавно, и у вас практически делаю анонс, совсем скоро мы будем выступать в Крыму спектаклем «Ромео и Джульетта», и это вообще абсолютное такое прорыв стены, потому что мы там буквально строим ледовый каток. И,
а где, в каком городе строите?
Это в городе Ялта будет проходить. И, в общем, я думаю, что это будет огромным событием. Сразу 5 олимпийских чемпионов приезжают в Крым. Это Алексей Ягудин, это Таня Татьмянина и Максим Маринин, это Катя Боброва и Дима Соловьев. Плеяда замечательных спортсменов, Вахом Урванидзе, чемпион мира, а также Максим Шабалин, Яна Хохлова. В общем, это будет просто феерические выступления, но я говорю, что то есть мы разрастаемся, конечно, но в среднем, если вернуться к статистике, порядка 120-140 шоу в год ребята получают. То есть, грубо говоря, каждый второй день идет работа. Понятно, что иногда бывает, как в новогодние
елки, репетировать еще.
Там и 2, и 3 спектакля в день, поэтому, но в среднем получается, что если все разбросать, конечно, все мечтают попасть в мой коллектив, потому что такой объем работы никто не может на данный момент предоставить спортсменам.
А вы считаете всерьез конкурентами те шоу, которые делают ваши коллеги Татьяна Навка, Евгений Плющенко, или все-таки это немножечко разные вещи, или это разный уровень совсем, ну, по-честному?
Ну, во-первых, это некорректно мне говорить об уровне, это, ну, правда...
Но ниша это одна.
Это одна ниша. Ну, слушайте, у нас сколько у нас театров в Москве? У нас есть МХАТ, есть Таганка, есть Ленком, есть большое количество, есть большой театр, есть при этом театр Немировича Данченко.
Артистов вы делите друг с другом? Переходит,
ну, я думаю, если
коллектив
возвращаться, то, конечно, наверное, у Таганки есть конкуренция с Линкомом. Но есть за зрителя, за то, чтобы просто... Но в итоге-то вся конкуренция к чему? Чтобы у тебя был зрительный зал. В этом самая главная суть. Не чтобы ты был один вот в поле, а чтобы ты сохранил своего зрителя. Значит, для того, чтобы сохранить своего зрителя, ты должен поднимать качество проекта, качество всего, что ты делаешь. Соответственно, от этого выигрывает зритель. А кто выиграл? А если у нас у всех сейчас есть зритель, значит, нас хватает того качества, за которым идет зритель. Поэтому я желаю, в общем, действительно всем удачи, потому что это очень сложный бизнес. Он требует колоссальных работ и в плане финансирования, и поддержки. И все это непросто. И я еще раз говорю, я отношусь с большим уважением ко всем, и не вправе никогда не буду критиковать или хвалить, выделять там свои проекты от других. Это не дипломатия, это просто этика. Она должна присутствовать
этика,
у всех.
Этика и мудрость. Смотрите, вот если продолжать аналогию и параллели с театром, да, в любом театре, в музыкальном или драматическом, есть первый состав, да, есть там кардебалет или есть там третий, четвертый состав, и кушать подано. Вы набираете к себе звезд. То есть вы вообще не оставляете себе, как режиссеру-руководителю, пространство для маневра. То есть вы должны всех этих звезд обеспечить равнозвездными ролями. Или как это у вас происходит? Вот есть такая вот та ревность, которая в артистических коллективах происходит, что моя главная роль.
Ну, конечно, это большая головная боль для меня всегда, потому что когда я делал спектакли, ну, самые знаковые мои спектакли — это «Кармен» и «Ромео и Джульетта», то, конечно, для меня очень важно, чтобы каждый из чемпионов был на той партии, в которой он чувствует свою самодостаточность, он чувствует, что он не на задних ролях, что он не для кого-то, потому что даже какие бы деньги ты ни платил, и даже убедив себя там на какое-то время свое эго куда это убрать, я могу сказать честно, чемпионы, они все равно все остаются чемпионы. И я не знаю, вот на 90% уверен, что для многих фигуристов, практически для всех, все равно ту роль, которую он исполняет, будет важнее. Если роль интереснее, он готов потерять в финансовом. И никакими деньгами ты не закроешь эту грусть от не того, что у тебя не, там, не такая роль, о которой бы ты мечтал. Поэтому...
Как разруливаете это?
Я очень много работаю над сценарием. Конечно, сценарий... мы пишем сценаристом, но... Алексеем Шнейдерманом огромное спасибо, но практически каждую сцену я переписываю с ним много-много раз, потому что я за этой сценой вижу уже номер, кто будет его исполнять, я подыскиваю героя. И таким образом, ну вот если мы возьмем там спектакль «Ромео и Джульетта», да, все понимают, что есть главный герой «Ромео и Джульетта», но для меня было очень важно создать весь мир вокруг Ромео и Джульетты. Поэтому и появляется отдельный очень красивый номер родителей Ромео Капулетти, да, который исполняет Маргарита Дробязко и Повелос Ванагас. И они ведут свою линию. Родители Джульетты Капулетти, конечно. Вот. И они ведут свою линию и ведут свою партию. Родители Монтеки, они у Шекспира вообще там вскользь написано, что просто есть два клана Монтеки и Капулетти, но про Монтеки вообще очень мало что известно. Но я веду эту партию тоже. Ее исполняет Альбен Денко, Максим Ставицкий. Тут же появляется Меркуцо, тут же появляется Тибальт, Роман Костомаров против Алексея Ягудина, и у них дуэль на шпагах. И все находят свое место. Но для меня это очень важно, чтобы не просто вот Меркуцо, он там где-то есть, у него появляется своя партия, он говорит с нами и говорит таким философским языком, что очень важно. И таким образом формируется история. Роль монаха отца Лоренцо играет блестящий Алексей Тихонов. Он у нас не просто фигурист, он пошел по актерской среде.
Он драматический актер настоящий.
Да,
конечно.
И поэтому я ему, единственному, кому вот мы попробовали такой эксперимент с Лешей провести, он говорит со сценой, говорит, играет на льду, катается и при этом играет. Ведет за собой целую партию. Мы вообще смотрим спектакль глазами отца Лоренцо. Таким образом, это не просто монах, который там где-то вот на втором плане, а потом мы узнаем, вот он, к нему пришла Джульетта и попросила решение, это страшное решение вопроса, а он мучается от того, имел ли он право дать играть в эти игры с Господом. В общем, я ставлю очень много вопросов, это очень большая работа проводится. Я на примере «Ромео и Джульетта» я показал, и как для меня важно, чтобы каждый этот пазл сложился. Поэтому другой подход, это подход не одноразовый, это подход, позволяющий нам показывать спектакли более там 300 раз получать даже театральные премии. Но не за премию мы работаем.
А вы их зовете спортсмены или артисты?
У нас очень сложная история, потому что я всегда хочу, чтобы то, что там говорить в спектакле «Кармен» или «Ромео и Джульетта», чтобы мы говорили слово «спектакль». Но так или иначе, даже я иногда сваливаюсь на слово «шоу», и все равно у всех есть штамп «это ледовое шоу», и никуда ты от этого ледового шоу не денешься. И мы, конечно, все в бывшем спортсмены, и фраза звучит приблизительно так. Вы такие замечательные спортсмены, прям уже настоящие артисты. Все-таки вот есть такое, это уничижительная история, но, видимо, она уже... Ну, ее никуда не деться, потому что в общем, жанр наш, он такой, тоже такой межжанровый, если так можно сказать. Есть цирковое, немножко цирка, потому что все равно есть трюк, а-ля оп, вот он выброс, там, вот он прыжок, а вот есть некая драматургия, и здесь надо держать баланс. Ну, я нашел это решение в том, чтобы, да, зритель хочет прыжок, зритель хочет поддержку. Моя задача как режиссера, моя задача как постановщика и как и сценариста в том числе, чтобы этот прыжок был нужен в эту секунду, чтобы он не был прыжком ради прыжка, потому что надо тут попрыгать, просто тут показать, а чтобы этот трюк был органичен. В общем, мне пока кажется, что это у меня получается, но, конечно, все не стоит на месте, и все вокруг движется, и мне хочется себя самореализовывать в различных ипостасях, например, для меня большим вызовом было стать режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия универсиады в Красноярске.
Мне кажется, вообще увлеклись, да, вот этим жанром? Это же важен единственный, не только Красноярск у вас был.
Нет, мне нравится этот жанр, действительно, он такой сложный в плане того, что
он организационно очень сложный.
Очень ограничен, ну, в общем, ограничен в возможностях, но при этом... Вот когда чем больше ограничений, тем больше может что-то родиться такое интересное. Да, уже есть большой опыт. То есть, ну, все-таки церемония открытия и закрытия универсиады - это, наверное, самый большой вызов для меня, который был, потому что это все было организовано моей продюсерской компанией. Это действительно, ну, колоссальная работа. Мы полтора года готовили эту церемонию и задействовано огромное количество ресурсов.
Что у вас было самое сложное и неожиданное в этом? В этой истории.
Ну, самое сложное, в общем-то, это то, что, во-первых, высочайшая планка, да, я, конечно, мы не можем сейчас, никто, наверное, сейчас дотянуться до Олимпиады в Сочи, это фантастическое открытие. Прекрасное было открытие универсиады в Казани, еще ряд чемпионатов, которые были открыты очень ярко. То есть мы уже в этом, очень высокая планка, и, в общем-то, при этом сам рассказ, он, в общем-то, в нем есть свои штампы, да, мы должны рассказать о стране, мы должны рассказать, где мы... Ну, такое церемония, она строится по определенным законам все равно. Она не может вдруг вести какой-то совершенно рассказ там про «Звездные войны», я не знаю, из кинофильма или там какие-то появятся какие-то футуристические фигуры. Все равно мы говорим, если мы говорим про Красноярск, значит, мы говорим про Сибирь. И вот как рассказать это все языком уже, ну вот, чтобы был понятен уже и современному поколению, чтобы мы не потеряли те опоры, чтобы это было интересно всем, чтобы вот где найти вот эту грань, вот этот правильный темпоритм, когда ты говоришь, о, это клише, о, это штамп, о, это здорово, ребята подошли, так легко смотрелось, вроде тем же языком рассказать еще раз одну и ту же историю, это очень сложная задача.
Плюс мне еще кажется, что в таких церемониях идет такое соревнование технологии и инноваций. Да, вот
что
такое должно быть.
Это абсолютно. И, конечно, когда идет все в лайфе, все идет в прямом эфире, и ты понимаешь, что ты заложник этой огромной махины уже, которая от тебя не зависит, я имею в виду все эти технологии, когда все это работает, все это должно подружиться. В общем, действительно, это огромное, это колоссальный стресс, потому что ты ничего не исправишь, если вдруг машина подведет. Но это... Ну, с этим это
То есть
это,
вам нужен
это,
просто
это
адреналин, нужен вам этот, может быть?
Ну, в общем,
просто.
наверное, да. Ну, и также, уже завершая тему церемонии, за спиной была и церемония чемпионата мира по хоккею, я открывал его в Москве, и, конечно, чемпионат мира по футболу. Это большое счастье, что меня взяли в команду. Уже подсоединился на таком заключительном этапе. Креативный продюсер и мой большой друг Феликс Михайлов создавал всю эту церемонию и пригласил меня вот на последний этап стать ее режиссером. И это тоже был очень большой опыт такой совместной работы в большой команде.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Давайте поговорим про ваши телевизионные проекты. Потому что, конечно же, мне кажется, массовый зритель вас в основном знает по телевизионным проектам, ну просто математически.
Ну да, математически мы считали, что 12 сезонов суммарно было телевизионных проектов. Какие-то были очень долгие, там до 8 месяцев было. Но в основном это в среднем там 4-5 месяцев сезон телевизионного проекта. Таким образом, если из 12, ну вот, делить почти пополам, ну, плюс-минус мы посчитали 6 месяцев, то есть 6 лет безостановочно шли каждый раз в неделю мои телепроекты. Причем это не только проекты со льдом связанные. Ну, хотя, конечно, в первую очередь со льдом. Это первый проект был самый «Звезды на льду», потом появились ледниковые периоды. Также был проект «Лед и пламень», когда мы танцевали и на полу, и на льду. Также был проект «Кубок профессионалов», когда ребята без звезд-селебрити сами выступали, меняясь партнерами, создавались сумасшедшие образы. Это был также проект командных турниров. Был проект «Танцуй» на Первом канале, в которой это уже безо льда были современные танцы. Делал я проекты «Болеро», очень интересный, кстати,
ну, сейчас
проект.
Дети.
Да, в котором танцевали мы с большими балеринами Большого Михайловского театра. Mm-hmm. Это уникальный тоже танцевальный проект. И последние два сезона телевизионный проект «Дети на льду».
Вот хочу много лет этот вопрос вам задать. Вы как не иссякаете? Это откуда у вас вот это вот все каждую неделю, когда все нормальные люди должны были уже выгореть и иссякнуть? Кто вам это все поставляет, подгоняет? Откуда это берется?
Я сам боюсь этого. Это как определенное вдохновение. Вы абсолютно правы. Действительно, уже страшно идти на лед, потому что для меня самое страшное — это повторы. Ты понимаешь, что все равно где-то ты уже все равно повторяешься. Но когда что-то рождается еще и новое уже после того, сколько сделано, действительно, это так впечатляет. Но вообще, конечно, для меня очень важна музыка, и я стараюсь найти какую-то новую грань музыкальности.
Ну, какая-то технология у вас уже есть? Вот
да,
какая-то технология?
Конечно.
Я сейчас должен придумать 4 номера. Что вы делаете? Вот вам нужно придумать 4 номера.
Ну, самое сложное — это найти музыку, да? То есть ты берешь, во-первых, ты смотришь на подопечного, ты уже...
Это имеет значение.
Очень
да?
важно. Ну, это отличительная история. Ну, кстати, не все так делают. Многие просто берут уже иди и ее как бы отдают. Иногда ложится, иногда нет. Для меня очень важно. Я должен чувствовать человека, для которого я ставлю. Маленький человек, большой человек, так или иначе. Mm-hmm. Взрослый человек. Это первое. По его темпоритму, по его возможностям, которые я уже понимаю, я подбираю, стараюсь подобрать музыку. Иногда даже в противовес его возможностям, может быть, чтобы развить, например, как в детском проекте, потому что в первую очередь главное, чтобы дети развивались. Когда появляется музыка, тогда я начинаю долго-долго слушать, и рождаются образы. Рождается какая-то идея, так или иначе она отметается, мы советуемся. Очень много образов рождает вот Лена Масленникова. Но вот дальше, когда уже есть идея, я знаю рассказ, то я уже иду на лед и начинаю языком хореографии рассказывать ту историю, которую...
То есть сначала сюжет, а потом элементы? Или вы придумываете элементы?
Нет, сначала сюжет. Это то, что не очень нравится всем, работая со мной в ледниковом периоде, что у меня абсолютный стоп, пока я не отвечу себе, что я делаю. То есть зачастую ребятам можно ставить просто красивый танец под красивую музыку, а потом оправдать эти все движения какой-то идеей, которая пришла. Такая технология тоже бывает. Но я пытался несколько раз работать с такой технологией, но у меня прям вот не получается. Я просто не понимаю, у меня не льется хореография, я не понимаю, что делать. То есть искать движение ради движения, если оно не выражает какую-то идею рассказа, поэтому почему я говорю, не очень любят, потому что я очень торможу процесс постановки. Все хотят, чтобы быстрее поставил, уже накатывать, а я не могу начать ставить, пока не придумали
идею. А все
идею.
Это кто? Это спортсмены?
Ну, это вот я говорю про, ну, допустим, пара в ледниковом периоде. Да, конечно.
А кто руководители? Кто вот та госприемка или худсовет в телевизионных шоу, которые говорят, ну, это вот хорошо, а это вот так себе, Илья Изяславович? Тут вы не очень правы.
Ну, нет.
Или вы абсолютно свободны?
Нет, нет у нас никакой госприемки. Mm-hmm. Конечно, я как продюсер этого проекта могу себе позволить, но это в крайнем случае, там, дать ребятам какой-то совет там или так далее. Но я стараюсь никогда этого не делать, потому что так получается, что я же тоже с ними как бы и соревнуюсь. И, в общем, это все равно соревнование, пусть оно такое очень условное, но оно происходит. Нет, у нас нет госприемки. У нас есть приемка одна, это рейтинги и цифры, и они сами нас... подталкивают к тем или иным результатам, но точно нет какого-то, что я вот сделал там программу, потом пошел ее согласовал. Этого нет. Но хотя я, конечно, нахожусь в монтажке, и после эпизодов я еду, после того, как мы сняли эпизод, я нахожусь на монтаже и программы, и мы ее никому не сдаем. Она уходит в прямой эфир. Ее просматривает генеральный продюсер Александр Файфман, обязательно, генеральный продюсер Первого канала, первый заместитель Константина Львовича Эрнста. И, ну, ни разу не было за все 12 лет, чтобы какие-то были такого замечания.
А претензии по поводу вылетевших пар?
Ну, это всегда все живое. Это живая энергия. Она должна быть. В общем, когда все входят в проект, они знают правила игры, знают, что это будет происходить. Конечно, всегда. А вообще, субъективный вид спорта. Всегда все ищут какие-то там происки или еще что-то ищут. Но я достаточно философски отношусь, хотя иногда... Зачастую очень жалко, когда уходит кто-то из проекта, потому что вот я работаю по такому принципу. Вот я как бы ни катался человек, какая бы пара ни была, вот эти 3 часа, которые мы ставим, номеры накатываем, для меня вы лучше всех. Нет никого лучше, чем вы. Я думаю, что именно поэтому, в общем, в 99% ребят, которые были в проекте, мы все остались большими друзьями, по-разному их сложили судьбы именно в проекте, но все выходят из проекта с таким легким сердцем, с ощущением, что это было не зря, что это был хороший эксперимент в их жизни. Это обогатило и нас, и их. Меня это просто сделало режиссером, и я благодарен каждому из участников, а их более 100 за все эти годы было звезд селебрити. Так что, ребят, спасибо всем большое.
Это мы говорим о взрослых. Вот когда появились дети, да, вот эти 2 года, когда мы видим детей, где-то все-таки немножко другая история. Это, я так понимаю, что все действующие спортсмены, да, наша какая-то олимпийская надежда. Это что? Это смотр какой-то этих детей? Это соревнование школ или это в чистом виде шоу?
Вы знаете, для меня было очень важно, когда я задумывал этот проект, я хочу сказать, что это абсолютно проект... Российский, то есть аналогов ему не существует. Это наш такой формат. Вы знаете, не просто все давалось. То есть всем кажется странно, что все просто. Во-первых, меня изнутри мучило, что уже достаточно много проектов с детьми, да. И, в общем, поэтому я всегда отметал. Мне была идея, я говорил, нет, потому что уже действительно прекрасные проекты. Там и «Синяя птица», и «Лучше всех», и...
«Голос дети».
Ну, то есть прекрасные проекты, где, в общем, дети везде, да?
Где дети страдают, конечно.
Они страдают, они радуются, они... Но я хотел найти отличие, и как мне удалось с собой договориться по этому проекту, что в нашем проекте, во-первых, дети... Мы не просто показываем талантливого ребенка, говорим, какой он замечательный, и вот так он попадает на такие, такие эксклюзивные сборы, если так есть спортивным языком, и за время проекта он именно обучается чему-то новому.
Как спортсмен уже.
Да, как спортсмен. И проект ему дает для развития его спортивной карьеры. То есть это не проект ради того, чтобы мы собрали сливки, показав талантливого ребенка. Телевидение сняло сливки, вот мы его вам показали, ребенок себя показал, все довольны. Это идет большая работа на протяжении этих нескольких месяцев. И тогда я за этот проект взялся. И вторая составляющая, почему еще дети настолько профессиональны, я бы хотел, чтобы сейчас очень многие занимаются фигурным катанием, а многие отдают своих детей заниматься, чтобы немножко вот эта жизнь, чуть-чуть, очень относительно, была приоткрыта. Вот нас даже в какой-то момент даже критиковали, и я там понимаю, почему так жестко с детьми, и так говорить, и дети, как это можно, это может быть травма. Но это явно на диване мы рассуждаем. Вы даже себе не представляете, насколько жестко с детьми общаются, происходит это все внутри, в процессе, когда идут соревнования. Каждую неделю происходят отборы, каждую неделю происходят соревнования. Они находятся, и мы находились также. У нас интервью наше с вами, разговор наш с вами начался с того, что сказал, что мы с детства находимся в этой мясорубке. И она закаляет, она оставляет тех, кто готов ее выдержать, а тех, кто не готов, они идут заниматься и развиваться в других направлениях. Поэтому это тоже была и остается важной задачей телепроекта. Его такая некая жесткость и объективность. И я вот здесь очень сильно благодарен Татьяне Тарасовой, которая, конечно, всегда всем хочется быть очень добрыми, пушистыми и только хвалить и лелеем лить. Она берет на себя вот эту смелость, зная, что возможно какая-то критика, вот таких лжекритиков потому что быть добрым и добреньким — это две разные вещи.
А вы договариваетесь заранее, что вот это вот ты покритикуешь, а вот этого уже не будем передавливать, а это вот мы сделаем
нет,
на публику?
Нет, нет. Татьяна Анатольевна абсолютно не зависит. Нет человека, который может вообще оказать хоть какое-то давление на Татьяну Тарасову. С ней невозможно не договориться. Она, у нее абсолютно свое. Она, конечно, вот если мы говорили о легенде, вот это действительно легенда. Это человек, которым должна, банально говоря, гордиться страна, которую должна ценить страна, которому должны оказывать всестороннюю поддержку и почести, потому что это действительно тот столб, на котором стоит российское, в прошлом советское, российское фигурное катание. Мы опираемся на таких людей, как Тарасова, Москвина, Мишин.
Скучаете по спорту?
Нет, я не скучаю по спорту.
Но вы же иногда ставите. Вы Медведеву поставили короткую программу.
Нет, скучать по спорту — это скучать по самому себе. Как вот я одел конечки и вышел плясать. Я не скучаю по спорту. Но мне очень интересно работать в спорте с любителями. Я действительно уже достаточно много сделал программ, с которыми ребята и выигрывали, и проигрывали. Но... Конечно, одни из самых удачных — это работа и с Юлией Липницкой, программа «Список Шиндлера», и работа с Женей Медведевой на протяжении вот этого четырехлетия. 2 года, когда она выигрывала все программы. С моими программами. В олимпийский сезон мая была только короткая программа, произвольную. Женя взяла другую. В этом году мы снова сотрудничаем с Женей Медведевой, я сделал ей короткую программу. Я очень надеюсь, что она поможет Жене просто вот уже получать огромное удовольствие на льду. Она большая чемпионка. В общем, мне интересно работать в спорте с спортсменами. Я надеюсь, что программы, которые я делаю, им помогают.
Почему сейчас так много, или это может быть субъективное ощущение, скандалов и нервозности вокруг фигурного катания? Вот то, чего ведь раньше не было, так, во всяком, такой пенный сверху.
Ну, это такое... Лучше так, чем если про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в 4 года, когда идет Олимпиада. Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать. Это всегда популяризирует вид спорта. Ну, многие специалисты, конечно, на это все улыбаются, улыбаюсь и я. И я думаю, что если убрать все лишнее, то это хорошо.
Ваш сын Мартин занимается фигурным катанием?
Нет, он не занимается. С фигурным катанием. Он увлекся скейтбордом, и он катается на скейте, ему это очень нравится. Но в этом году у нас, конечно, сейчас вот лето было все подчинено ОГЭ, мы сдавали, у нас такие первые в жизни экзамены были. Я доволен, он, в общем, в основном получил везде 4-ки, он такой большой молодец.
Ну, он прям профессионально занимается скейтбордом?
Это молодой вид спорта, который, в общем, позволяет, в отличие от фигурного катания, даже если ты занялся им там не так рано, наверстать упущенное и, в общем, выступать на больших соревнованиях. Он такой гораздо более демократичен. Но в этом году, или в том году, не помню, в общем, он стал недавно совсем олимпийским видом спорта, поэтому, конечно, интерес есть, но мы таких олимпийских высот не ставим. Мне нравится, что он увлечен, что ему нравится брать новые высоты в виде трюков, разучивать их. Самое главное, что у нас была эта история оторваться от айпада, оторваться от компьютера, от гаджетов и начать жить реальной жизнью. Это...
Неужели вам удалось?
Ну вот благодаря тому, что он сам нашел свой скейт, благодаря тому, что я не давлю, но при этом все время рядом, мы с Мартином живем вместе, вдвоем, уже несколько лет, и, в общем, мы так наладили такие отцовско-товарищеские отношения, мы друзья, в общем, больше, наверное, даже, чем наставник, хотя, конечно, я все равно наставник. Я ждал, но вот мы сейчас в хорошем. И, конечно, впереди самый сложный возраст, сейчас вот ему 15, сейчас начнется самоопределение, какие-то свои там взгляды, но будем аккуратно...
Когда вы уезжаете, он с кем остается?
Ну, он остается с... В принципе, он уже достаточно самостоятельно и может оставаться один. Он и зачастую ездит со мной. Когда это получается, он остается с бабушками. А, в общем, ну, у него есть с кем остаться.
А когда он ездит с вами, он как-то заинтересовывается тем, что вы делаете? Приглядывается?
Ну, в последнее время немножко. Но, в общем, он принимает это уже так, как данность. Но сказать, что вот он там мечтает тоже стать продюсером чего-нибудь, пока нет.
Здорово. Друзья, у меня в гостях был совершенно изумительный Илья Вербух, советский российский фигурист, заслуженный мастер спорта, предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании, основатель, генеральный директор своей продюсерской компании. Ну, в общем, человек, о котором мы знаем много и видим плоды его трудов и по телевизору, и на различных стадионах и аренах. Илья Авербух, спасибо.
Спасибо всем. Удачи.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play.